Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Подснежники, пожалуй, главные цветы весны. Они растут в разных уголках земли, а распускаться могут с января по апрель в зависимости от климата. Многие виды этого растения занесены в Красную книгу. В разных культурах подснежникам приписывают магические свойства. Например, говорят, что они защищают от злых духов. Но сказки и легенды оставим любителям фольклора и поговорим о выращивании подснежников в саду и на подоконнике, о растениях, которым в квартире не место, а также о психологии цвета и цветов. С нами на связи главный садовник ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк. Антон Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
На ваш взгляд, какие еще цветы могут состязаться с подснежниками за звание символа весны?
Конкурентов очень много, цветов красивых масса, но, конечно же, подснежник расцветает первым, и это его неоспоримое достоинство. Кроме них, прекрасными весенними цветами являются хианодоксы, пролески и, конечно же, крокусы. Все эти цветы в целом – это первоцветы, поэтому все их можно считать цветами и символами весны.
Вы сказали, что подснежники расцветают практически одними из первых. А когда вообще нормально для разных видов подснежников зацветать?
Это может быть и в феврале. Обычно это случается в конце марта, начале апреля. Поэтому сроки здесь зависят от погоды. Мы для нашей климатической зоны считаем, что это конец марта, начало апреля.
А вот, кстати, изменение климата каким-то образом влияет на периоды цветения
растений?
Конечно,
у нас подснежники зацветали в декабре, когда стояла долгая оттепель, цвели они в феврале. Поэтому здесь это цветок, который готов к старту еще с осени. И как только наступает первое тепло, он тут же просыпается. И, естественно, здесь мы все зависим от погоды.
Вы в аптекарский огород приглашаете уже зрителей, скажем так, гостей посмотреть на первоцветы?
Совершенно верно. Сейчас волшебное время в аптекарском огороде. Проходит весенний фестиваль цветов и начинают его как раз первоцветы. Первоцветы у нас высажены под кронами больших взрослых деревьев. Особенно много их в теневом саду. И как раз сейчас, вот прямо на этом теплом весеннем солнышке, расцвели целые ковры многочисленных первоцветов. У нас довольно много подснежников, и они продолжают еще цвести, хотя уже заканчивают период цветения. У нас сейчас в самом разгаре цветение хианодоксы. Цветут и масса других видов весенних цветов. На все это надо прийти и посмотреть. В том числе такие наши природные местные виды, как пролески и хохлатки.
Что касается подснежников, они вообще капризные? Насколько сложно их выращивать?
Надо обеспечить условия, максимально близкие к естественным. Если эти их основные экологические требования соблюдены, то это растение очень стойкое и вполне хорошо себя чувствует в нашем климате. Для них самое главное, чтобы не было переуплотнения и переувлажнения почвы. То есть это цветок, который в природе растет в широколиственных лесах, на склонах гор, там, где не застаивается вода, где почва хорошо аэрируется и где она, в принципе, рыхлая. Он может расти на каменной осыпи или, наоборот, там, где под лиственными деревьями накопился слой плодородной почвы. Здесь он очень пластичен. Поэтому, если в саду удастся подобрать ему подходящее место, то он будет радовать нас долгие годы, тем более, что он самостоятельно размножается, заполняет пространство со временем, как дочерними луковичками, так и даже семенами, если условия наиболее подходящие. И этот цветок вместе с пролеской являются одними из чемпионов по выносливости и, так сказать, неприхотливости, и они минимально нуждаются в уходе человека.
А это зависит от того, какой это вид подснежника, вот его выносливость и неприхотливость?
На самом деле в наших условиях выращивается в садовой культуре всего несколько видов подснежника. Прежде всего это европейский вид подснежник невалис или подснежник снежный, который растет и на юге нашей страны, и по всей Европе, с более мелкими цветами, с мелкими листочками. Вид абсолютно неприхотливый, и как раз он описывается в сказках там 12 месяцев и других легендах Европы. Также особенно популярен у садоводов, как более крупный вид, подснежник Элвиса. У него отобраны даже сорта, так, например, с махровыми цветками, с зелеными лепестками. Поэтому здесь максимальное садовое внимание уделяется именно этому виду. Также на территории нашей страны растет подснежник Воронова, например, в регионе Сочи. И этот вид тоже вполне хорошо себя чувствует и в Подмосковье. Это те виды, которые наиболее часто встречаются в продаже из питомников. Ну, а в коллекциях сада 7 видов подснежников. И в природе их тоже гораздо больше. Но все они очень похожи друг на друга, поэтому стоит остановиться на том ассортименте, который предлагается из проверенных питомников, что это не из природы берутся луковицы, а именно выращиваются уже людьми.
Луковичные цветы, они сажаются осенью, правильно?
Совершенно верно. Все эти цветы луковичные относятся к той группе, которую высаживают осенью, а их еще называют геофиты, потому что большую часть своей жизни они проводят под землей в спящем состоянии в виде луковицы. И только очень короткое время весной они прорастают, цветут, накапливают запас на следующее цветение и снова впадают в спячку. Поэтому их нужно сажать осенью, а для мелколуковичных оптимальный срок – это август-сентябрь. Угу. Для тюльпанов это может быть сентябрь-октябрь. Так что эти цветы требуют некоего терпения для выращивания.
Антон Павлович, а вот, например, к 8 марта часто встречается в супермаркетах, в цветочных магазинах, например, нарциссы в горшках. А вот с подснежниками этот номер можно провернуть, высадить их дома на окне?
Да, конечно, это тоже вполне возможно. Выгонка подснежников меньше встречается, просто потому что довольно дорогие сами луковицы, дороже, чем нарциссы. Это уже не массовый продукт. Но, тем не менее, общая технология выгонки точно такая же. То есть посадить в горшочек с рыхлым аэрируемым грунтом, дать время для укоренения при низкой температуре. Это может быть или холодильник, или погреб, или просто на улице прикопать. И потом, соответственно, этот горшочек достаем, и через непродолжительное время все эти прекрасные цветы расцветут в квартире.
В прошлом году в связи с самоизоляцией многие люди решили заняться квартирным земледелием, назовем его так, и начали выращивать что-то дома, неважно, цветы это или, может быть, какая-то зелень для салата, кто-то помидоры посадил, кто-то авокадо прорастил. На ваш взгляд, есть какие-то растения, которые абсолютно вообще не подходят для того, чтобы их выращивать дома?
Ну, это прежде всего листопадные крупные деревья, им совсем дома нехорошо. Поэтому все-таки лучше брать тот ассортимент, который уже проверен временем. В комнатах обычно выращивают растения из тропиков и субтропиков, где климат максимально близок к тому, что у нас в комнате и что комфортно человеку. Поэтому этот ассортимент самый подходящий для комнатных условий. Все остальные эксперименты, особенно вот с видами, которые у нас в открытом грунте растут, им условия обеспечить дома очень сложно. Так же, как, например, прекрасные азалии, которые стоят в магазине красивые, практически все забывают о том, что они выращиваются в теплицах с особым климатом, и что в комнате им будет не очень хорошо.
Если ты покупаешь, допустим, цветок уже цветущий, не факт, что ты дождешься от него такого же цветения у себя дома, если не знаешь, что с ним делать.
Скорее всего, не дождетесь, да. Совершенно верно. То есть, если вы ничего не знаете о цветке, то можно импульсно купить, конечно же, на 2-3 месяца, понимая, что потом ему будет плохо, и с ним придется расстаться. Или же нужно сначала понять, какие у вас дома условия для цветоводства и подобрать уже те растения, которые будут долго существовать в этих условиях и завести именно их.
А как вы относитесь ко всяким предсказаниям, что ли, что какие-то растения негативно влияют на человека, поэтому домой их лучше вообще никогда не приносить?
Здесь есть несколько факторов. Первый, но есть банально ядовитые растения, которые действительно дома лучше не держать, особенно если есть животные или маленькие дети, которые тянут в рот все, что попало. Кроме ядовитых растений, есть растения с аллергенным соком, который может раздражать кожные покровы, слизистые рта, глаз и так далее. Такие растения тоже очень осознанно нужно выбирать, зная, для чего вам это нужно. Также есть растения, например, с колючками. То есть вот опунцию завести в доме, где есть дети, это просто преступление. Потом бесконечные травмы будут неизбежны. Или какие-то другие колючие растения, которые могут нанести травмы. Также есть группа растений, которые, ну, скажем так, из фольклора не очень любимы нашими людьми. И вообще как-то есть легенды, мифы, связанные с теми или иными качествами растений. Здесь уже, конечно, все зависит от впечатлительности собственной натуры, и каждый определяет это для себя самостоятельно. Мы, как растеневоды, не верим в то, что есть какие-то злобные, нехорошие растения или там у которых плохая аура. все растения замечательны, просто нужно знать их особенности и уметь избегать каких-то вот таких ситуаций реальных опасностей. Также некоторые растения во время цветения выделяют массу летучих веществ, которые тоже могут вызывать головные боли там, или бессонницу. Поэтому тут тоже описаны такие случаи. Это вполне научные факты, когда фитонциды растений вместо пользы начинают приносить какой-то вред именно в небольшом ограниченном пространстве комнаты.
То, что вы рассказали, наталкивает меня на мысль, что прежде чем импульсивно купить цветок где-то в супермаркете, цветочном магазине или питомнике, нужно прочитать, а не опасен ли он. Но, наверное, и не должны продавать, вот, скажем так, из первых двух групп, о которых вы сказали.
Здесь априори считается, что люди должны знать, что они покупают. То есть у нас есть список запрещенных растений в России, но это в основном растения, содержащие психотропные вещества.
Ну, это понятно, да.
А все остальное – это на ответственности покупателя. Здесь надо проявлять бдительность.
Антон Павлович, а вот еще есть психологические направления, которые рассказывают о том, что разные цветы разного цвета по-разному влияют на нашу психику, и если мы хотим добиться какого-то там одного эффекта, лучше высаживать у себя в саду или дома цветы какие-то определенные, если другого, то другие.
Да, конечно, но только это уже лежит в области пересечения интересов дизайна и психологии. И здесь цвет растений подчиняется тем же законам колористики, что и, например, цвет обоев, машин и так далее. Существует огромный ассортимент литературы, специальных справочников цветовых сочетаний, где описывается, какие цвета, какие эмоции вызывают, и в каких сочетаниях они наиболее популярны или интересны. Есть классические сочетания, основанные на цветовом круге. То есть нашу радугу разложили в круг, и, соответственно, есть цвета, которые хорошо между собой сочетаются. Это обычно лежащие напротив друг друга по этому цветовому кругу. Есть специальный такой инструмент дизайнера – цветовой круг. Очень интересно, кстати говоря, это те знания, которые в радость, потому что и при составлении букетов, и при ремонте дома, и при планировании цветника – это универсальное знание, которое пригодится. Также, например, есть очень известные популярные сочетания цветов, например, красный и зеленый, там, желтый и фиолетовый и так далее. И они в цветоводстве также очень активно используются при планировании цветников. Если мы говорим о саде и о крупных растениях древесных, то здесь наша палитра, помимо зеленого, еще и позволяет при выборе сортов использовать золотистые оттенки, все оттенки желтого от лимонного до прямо оранжевого. Это что касается листьев. И также все оттенки красного и пурпурного. И вот если желтые оттенки, они летом на фоне зелени сглаживаются и, в общем-то, радуют взгляд, то с пурпурным цветом в саду нужно быть очень осторожным. Селекционеры предлагают массу сортов растений с пурпурными листьями, и здесь нужно соблюсти баланс, то есть в саду это должны быть какие-то или единичные растения, или мы как раз создаем такой мрачный, готический, темный, черный сад.
А вы у себя в аптекарском огороде учитываете эти особенности?
Конечно, мы же каждый год планируем цветовые схемы цветников, планируются какие-то посадки растений, в том числе у нас есть коллекция как раз вот этих декоративно-лиственных пестрых форм с разноцветными листьями. Все это у нас в саду присутствует, и, конечно же, при работе ландшафтного дизайнера, прежде всего, но и садовника тоже, это все активно используется знание.
То есть, если хочешь поправить свое ментальное здоровье, можно прийти к вам и полюбоваться на цветущие растения.
Совершенно верно. Общение с растениями всегда повышает настроение.
На связи со студией «Радио Спутник» был главный садовник ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк.
Интервью на «Радио Спутник».